Ну, здравствуйте, дорогие друзья, еще раз продолжаем мы наши с вами разговоры. Поотвечаю я на вопросы с форума и на письма. Значит, очень много вопросов о том, как я отношусь к полемике вокруг статьи Григория Ревзина и ответа Алексея Навального. При всем уважении к Ревзину, я двумя руками подписываюсь под каждым словом статьи Навального. Мне не очень понравилось, как статья Ревзина написана, тон ее мне не понравился, такой высокомерно-пренебрежительный. Действительно, стоит человеку хоть немного закорешиться с властью, и он начинает вещать от имени абсолюта. Я допускаю, что Ревзин больше меня понимает в градостроительстве. Но меня как-то очень смутило, что вот эта новая Москва, которую построят на этой плитке, она даст возможность сидеть в зеленых кафе и наблюдать проходящих мимо актеров. Почему актеров? Откуда? И актеры не шастают, они работают. И мне не надо вообще-то, чтобы мой город был френдли. Мне надо, чтобы он был удобен для работы. В первую очередь для моей, а если там, не получится для моей, то я эгоцентрик же, это известно, да, то вообще для работы, понимаете, потому что женам богатых людей, которым делать нечего, которые сходили на шопинг, а потом посидели в приятном кафе, им некуда торопиться, а я, например, сегодня от дома до дождя добирался 2 часа, то, во что превратился центр, мы видим, статистику по плитке, уже выкладывавшейся, мы видим, зеленые эти полосы на заборах и издевательски обклеенные там, значит, писательские биографии, да, бедные Цветаева, то тоже мы это видим. И не надо нам делать красивый хипстерский город, не надо нам делать френдли-сити, вы нам сделаете город удобный для того, чтобы в нем можно было работать, а не для праздношатающихся, которые будут потом ходить по этим улицам. Потом совершенно мне непонятно, откуда у Григория Ревзина берется этот вывод, чтобы в городе меньше ездили, в нем должны больше ходить. Если хотят сделать из центра Москвы зону вообще свободную от автомобилей, надо назвать вещи своими именами. Надо просто и прямо об этом сказать. Можно себе представить, во что превратится тогда остальная Москва, но людям, работающим в Кремле и вокруг него, будет комфортно. Мы уже видели идеальную Москву во время инаугурации. Пустую Москву с проездом автомобиля с кортежем. С эскортом, с мигалками. Мы к этому готовы. Я вообще не думаю, что в России сейчас какое-либо телодвижение власти, московской или российской, способно вызвать череду протестов. Российские протесты идут сейчас по другому сценарию, по сценарию эскипистскому, по сценарию ухода от конфликтов и попытки выстроить отдельный мир. Но отдельный мир, я давно это предсказывал, отдельный этот мир можно выстраивать сколько угодно, но все-таки вторжение уже на московские улицы и мосты, оно создает определенные трудности просто при передвижении. Я это говорю как человек, живущий неподалеку от абсолютно перекупанного Мичуринского, где везде висят плакаты. Неудобства временные, метро навсегда. Простите, нет ничего более постоянного, чем временный. К тому же уже совершенно понятно, что к 4-му кварталу 2016 года никакое метро там не откроют. Это очень надолго. С этим тоже придется смириться. Судя по размаху катастрофы, постигшей центр Москвы, это тоже надолго. И почему по плитке лучше ходить, чем по асфальту, это мне совершенно непонятно. Я, конечно, понимаю, что, может быть, это приятней, но я человек неприхотливый. Я уж как-нибудь по асфальту похожу, лишь бы у меня был шанс, что я буду ездить в чуть менее пробковом городе, чуть менее стоящем. Но по совершенно справедливой формуле Михаила Эпштейна, сейчас все не заняты не тем, что ничего не делают, а тем, что делают ничего, то есть производят беспрерывную имитацию. Ну, вот теперь в этой имитации со своей стороны участвует вполне идейный Григорий Ревзин, человек, которого я привык воспринимать с большим априорным уважением. Читали ли вы статью в «Новой» о группах СМИ? Читал, высказывался о ней 3. Что вы думаете о страданиях юного Вертера и волне самоубийств, прокатившись по Европе? Я уже говорил о том, что, согласно Гандлевскому, молодость ходит со смертью в обнимку. К сожалению, суицидная мания для подростков естественна. Люди, которые на этом играют и это подогревают, видимо, чувствуют себя хозяевами вселенной. Но это очень дурно. Значит, Вновь град обреченный, поэтому вопрос вряд ли привлечет внимание. Не хотел посылать после вашего диалога с коллегой Лазарчуком. Прошло достаточно много времени. Все же не оставляет недоумения от его гипотезы о том, что тема дома является чуждой пространства романа. Ну, в общем, долгий ответ. Нет. Понимаете, среди экспериментов, которые ставят над героем в «Граде обреченном», над Ворониным, Кацманом, Гейгером и другими, нужен и «Красный дом». Я не думаю, что эта тема чужда. Я просто думаю, что «Красный дом» – это своего рода концентрация истории XX века. И как всякая такая концентрация, она может быть с точки зрения вкуса хуже остального романа, а с точки зрения наглядности исторической она очень важна. В 80-м году у меня попала в руки книга Дубровина «Дивные пещеры». Был несказанно удивлен смелостью этого лирико-сатирического романа-детектива. Расскажите что-нибудь о творчестве Дубровина. Ну, видите, я мало его знаю, но, по-моему, «Зеленый огонь козы» – это его произведение, если я ничего не путаю. Да, Дубровин был такой, как это называли, писатель-сатирик. Иногда сатирикам что-то в 80-е годы удавалось. Просьба рассказать о Маршаке. Ладно, обязательно. Что вы думаете о творчестве Сафона и, в частности, о «Тени ветра»? Понимаете, я читал, конечно, «Тень ветра», когда ее все читали. Она кажется мне идеально вторичным произведением, потому что тема таинственной книги пришла из Борхеса, и вот все эти библиофилы, библиотеки, это в испаноязычной традиции хорошо проработано. Первая же фраза этого романа совершенно отчетливо отсылала к «100 годам одиночества». Всякие эти картасеровские там есть какие-то. Вообще все латиноамериканские мотивы там представлены с невероятной полнотой, и это как бы такая, знаете, ну вот как Коэльо просто сделал квинтэссенцию всей латиноамериканской прозы, доведя ее до консистенции жвачки, Сафон, конечно, гораздо более талантлив, тонок. И лучшее, что мне показалось наличествующим в его романе, что свою эзотерику он очень хорошо вписал в исторический конкретный контекст гражданской войны в Испании, в испанскую историю. Мне кажется, что это хороший роман, при том, что он безупречно вторичен, при том, что он содержит действительно краткую хрестоматию всей латиноамериканской литературы. И, в общем, он далеко не так увлекателен, как там написано, если, ну, в первой главе. Если говорить об аналогичных книгах, о том, как находит таинственную книгу, записи на полях, и эта книга начинает влиять на жизнь читателя, я в тысячный раз упомяну один из своих самых любимых романов, роман, который называется «С». Это совместный проект Джей Джей Абрамса и Дуга Хорста. Роман, в котором в основе лежит таинственная книга некоего писателя-космополита Страки под названием «Корабль Тезея». Ну, все знают этот парадокс корабля Тезея. Если корабль Тезея состоит из полностью замененных деталей, будет ли это тот же самый корабль? И вот там такая история человека, потерявшего память, на корабле с таинственной командой, а идет переписка на полях, или какие-то старинные таинственные карты вложены в книгу. И книга безумно интерактивная, и там надо много очень рассказывать, догадываться самому, разгадывать все эти загадки. Ну, в общем, я этот роман люблю гораздо больше. Ну, просто он сложнее, поэтому той судьбы, какая была у «Тени ветра», он не имел. Второй роман Сафона и третий я уже, к сожалению, не читал. Но, в общем, из всех, кто эпигонствует в латиноамериканской и в испанской литературе, он мне представляется самым одаренным и самым забавным. Не кажется ли вам, что стихотворение Бродского «На независимость Украины» – это прежде всего страстная полемика с Цветаевой? Близко там ничего подобного нет, но приятно ваше желание оправдать любимого поэта. Он в оправданиях совершенно не нуждается, и, ну, иногда поэт должен быть неприятным, что ж поделаешь. Нельзя ли лекцию о Юрии Левитанском? Это лучший русский поэт второй половины XX века «Имха». Да нет, конечно, тоже в Левитанском очень много вторичности и такой жидковатости, но у него была своя манера, свой голос, он был очень узнаваем, у него были превосходные лирические стихи, особенно в сборнике «Белые стихи» и «Кинематограф». Отдельную лекцию о нем я делать не вижу смысла, но многие его тексты благодарно помню наизусть, и, наверное, какие-то из них следовало бы. Понимаете, он идеальный поэт для музыкальных вываливания для авторской песни. В авторской песне стихи всегда немного недостаточны, чтобы было что досказать музыке. Вот у Сухарева, например. Это тоже благородство такое, аскеза, недосказать, чтобы было что на тебя написать. Но у Левитанского, на мой взгляд, это просто бедноватость поэтической мысли на фоне, например, Акуджавы. Хотя бывали у него настоящие шедевры. Особенно, как уже было сказано, он поздно созревший поэт, особенно годы 70-го. Ну, как показать «Зиму», мне очень нравится при всей примитивности этого стихотворения. А вообще весь цикл из кинематографа, как показать «Лето», там, да, как показать «Зиму», это все неплохо. А что вы думаете по поводу зоогуманизма? Ничего не думаю, Андрей, к сожалению, не все знаю. Далеко не все знаю. Как вы относитесь к творчеству Сокурова и к фильму «Франкофония»? Я не видел «Франкофонию». Из всего, что снял Сокуров, мне больше всего нравится «Русский ковчег», потому что там самые интересные диалоги и самый точный и виртуозно проведенный прием. Ну, а так, ну, это не мой режиссер. «Дни затмения» я никогда не мог понять. Я понимаю, что это хорошо, но это для меня смотреть невыносимо. Самую, пожалуй, пылкую неприязнь я чувствую к фильму «Спаси и сохрани», вот к этой экранизации «Мадам Бовари» такой странной. С термином «парадигма» у меня проблемы. Я ничего не понял из определения Вики. Не могли бы дать свое определение? Это смысловой ряд или, как определяет Лев Мочалов, системный ряд. Ну, скажем, парадигма слова в русском языке – это набор всех его изменений, возможных, падежных. Парадигма – это именно ряд волшебных изменений милого лица. Или, если угодно, это все смысловое поле того, что может произойти с предметом, с текстом и так далее. Ну, скажем, вот там вся парадигма русской истории 20 века – это некое облако, некий набор. Вот облако – самый точный аналог. Это набор тех событий, из которых эта история состоит. Системный ряд – это самое точное. На что рассчитывают персонали и журналисты, писатели, политические деятели, явно поддерживающие власть? Они не понимают законов истории. Да понимают они прекрасно законы истории. Законы истории показывают, что ничего им не будет. Потому что всеобщее облегчение будет так сильно, что их немедленно простят. А судя по новогоднему выпуску «Один», вы дружны с Шендеровичем. Как оцениваете его литературный талант? И с чего стоит начать при ознакомлении с его творчеством? С его ранних рассказов. Прежде всего, с «Цветов для профессора Плешнера», с «Голубцов», с такой «Тараканов», ну, с такой ранней язвительной фантастики. Шендерович начинал как фантаст. Очень хороший. И печатали его сначала именно в тексте. Со стихов неплохо. Возможно ли написание современной версии или аналоги жизни Клима Самгина? Конечно, возможно. Просто надо вычленить такого же типажа в современной русской жизни. Человека, который умеет быть всегда правым. Вот именно такую жизнь сноба написать или снобки. Жизнь Клима Самгина, по-моему, вполне может быть и романом о женщине сегодня. Потому что это скорее женская стратегия. Так казаться и не быть женской в том смысле, что гибкая. Как вы оцениваете финал повести «Прощание с матерой»? Ну, ясно же, что все погибли. По-моему, иначе никак. Москва Платонова, ну, имеется в виду счастливая Москва. Это издевательство, пародия или неадекват? Сереж, не знаю. Вот на этот вопрос там не могут ответить крупнейшие платоноведы в диапазоне, скажем, от Елены Шубиной и кончая автором его биографии Варламовым. Ну, непонятно, что там. Да, конечно, счастливая Москва – это, с одной стороны, книга изо всех сил, пытающаяся быть лояльной. Но, с другой стороны, в этом лоялизме, конечно, уже есть масса и противоречий, и опасностей, и прямого абсурда. Я думаю, что и этот «Ноев ковчег» – это тоже вещь написанная с мучительным желанием, значит, быть лояльным. А на самом деле это пародия, у него так получается. Много вопросов про Анну Каренину, и вот вопрос, что полной ерундой представляется ему Крейцерова соната, а почему же ему не представляется такой же ерундой Анна Каренина? Ну, потому что в Анне Карениной, во-первых, содержится очень точный политический, в том числе, портрет России, и, конечно, эта вещь гораздо масштабнее, а во-вторых, ему кажется, что значит, если в основе Крейцеровой сонаты лежит совершенно абсурдная мысль о вредности секса, деторождения, о кошмаре семьи и так далее, то в Анне Карениной концепция на втором плане, а на первом потрясающие художественные средства. Интересно, что Чехов не хочет видеть в Крейцеровой сонате подробную клиническую картину безумия, а видит в ней авторскую мысль. Наверное, у него есть к тому некоторые основания. Поотвечаем на вопросы, приходящие на почту. Их чрезвычайно тоже много. Сейчас, подождите, пока откроется. О! Зачем пытаться... пытаться объективно анализировать замок с точки зрения разных школ – это отдельное и ужасно мучительное удовольствие. Да, можно попробовать, да. Можно. Я думаю, что как раз... тут пишут, замок – это невротический роман высшего класса, а все невротическое характеризуется нескончаемыми навязчивыми повторениями. Кавка почувствовал, что не сможет кончить книгу, потому что в идеале она должна продолжаться до бесконечности. Совершенно верно, Денис, именно это я и сказал. В своих статьях и лекциях вы часто упоминали о Павле Антокольском как одном из недооцененных русских поэтов XX века. Расскажите о вашем отношении к нему. Решено. Следующая лекция будет об Антокольском. Я Антокольского люблю страстно, наизусть Франсуа Вийона, вот его лучшую, как он считал, драматическую поэму, и девушку Франсуа Вийона, в продолжение, аппендикс к ней, я считаю его великим поэтом. Так сложилась его жизнь, что 30-е и 40-е были для него потеряны. В 50-х он начал управляться, написал несколько гениальных вещей, например, балладу «О чудном мгновении», а 60-е и 70-е – это такой поздний великолепный старческий взлет. «Вот и чертовый каменолом, нигде ни камни дробят, а сердца». Чего так легко и светло мне, и я корчу еще гордеца, и лежу раскаленные камни за чужим, за нарядным столом, и позвякивает позвонками камнеломка, столом, сердцелом. Это писал 80-летний старик, но все-таки совершенно грандиозный текст. Есть ли у вас ответ на вопрос природы сепаратизма в современной Европе? Я говорил уже о том, что любой сепаратизм – это одно из sinful pleasures, во всяком случае, в наше время. Это удовольствие от падения. Посоветовали посчитать Сашу Соколову, что вы о нем скажете, и почему он Саша, а не Александр. Почему он Саша, это вопрос к нему. Я бы не советовал вам читать Сашу Соколову, но на вкус и цвет товарищей нет. Мне он нравится в некоторых рассказах коротких из второй главы «Школы для дураков». В целом, это совершенно непонятный мне писатель, и я не понимаю, что в нем находит, а уж более занудного и бессмысленного плетения словес, чем «Между собакой и волком», мне встречать не приходилось. Ангелоид Дымков. Это Абалкин наоборот? Нет, конечно, что. Ну, под Абалкиным понимается Лев Абалкин из «Жука в муравейнике». Ангелоид Дымков – это персонаж из «Пирамиды». Общего в них только то, что они вызывают подозрения окружающих и желание использовать их в своих целях. А, в принципе, Дымков – это совсем другое дело. Во-первых, у Дымкова есть дар провидения будущего. Во-вторых, Дымков – это именно ангел. А насчет Абалкина ничего не понятно. В чем переводе лучше читать старшую Эду? Знаете, я читал ее в единственном переводе, не знаю, чей он. И надо сказать, что более мучительного чтения у меня за все время журфака, пожалуй, не было. За всю зарубежную литературу. Это как-то вот как Герцен писал, что верование всех народов – это какие-то болезненные картинки, а верование древних греков – это добрый, простой и уютный мир. Вот мир старшей Эды – это страшные картинки, косо летящие по каким-то стенам. Это мир абсолютно для меня непостижимый. Мир ирландских саг, исландских саг и в значительной степени мир Нибелунгов. Вот эти северные мрачные истории, они очень от меня далеки. Как вы все-таки относитесь к Невзорову? Мне кажется, что Невзоров – это человек смелый, прежде всего. Я никогда с ним не согласен. Он мне всегда интересен. Это не значит, что я могу с его мнениями соглашаться, но иногда они меня раздражают, а они на это и рассчитаны. Но Невзоров – это школа мысли. Я рад всегда с ним встретиться и никогда не буду ему навязываться. Вот так бы я сказал. Но мне всегда приятно его внимание. Не могли бы рассказать о своем понимании первых глав бытия? Кураев очень здорово рассказывает. Вот Кураев пусть рассказывает. Это его епархия. Как вы понимаете грехопадение? Как Адам мог понять смерть и умрешь? Ведь он не знал смерти. Он, конечно, не знал и не мог понять, и потому и не понял. Но в природе человека всегда кусать то яблоко, которое нельзя. Ничего не поделаешь. Вот Бог так его создал. Смотрели ли вы «Орлеан»? О чем он? Я смотрел «Орлеан», я читал эту книгу Арабова. Фильм мне нравится, пожалуй, больше романа. Это редкий случай, потому что обычно Арабов лучше своих фильмов. Проза лучше и сценарий лучше, чем реализация. Это касается Исакурова. Говорить сейчас о замысле «Орлеана» я не готов, он сложен. Следовало бы мне книгу, конечно, перечитать. В принципе, это опять попытка анализировать природу советского чуда, природу советского язычества. Можно там поговорить достаточно серьезно об этом. До сих пор встретила одно близкое мне объяснение пошлости у Лидии Гинзбург. Каково ваше определение пошлости? А пошлость – это все, что делается для чужого мнения, а не для себя. Пошлость – это все, что делается, чтобы выглядеть, а не чтобы реализовать внутренние потребности. Так понимаю я. Кто-то понимает иначе. А мог ли Николай Гумилев написать стихотворение «Жди меня, я не вернусь»? Конечно, нет. Это никакого отношения к нему не имеет. Читаю вашу книгу «13-й апостол». Хочу посетовать на корректоров. Много опечаток за книгу. Спасибо. Спасибо и вам. Ну, это ко мне претензия, а не к корректорам. Ну, не было времени вычитать. Там опечаток не так много. Там много каких-то фактических небольших неточностей, которые я со временем выправляю. Ну, вот, например, Иваницкая подсказала, что Маринетти умер раньше Муссолини. Вот не в 44-м году, но полгода не дожив до краха фашизма. Мне казалось, что он пережил этот крах. Ну, просто, значит, ну, я не досмотрел. Спрашивают, будет ли книга продаваться в Казани. Будет обязательно. И вообще уже второй тираж выйдет в 20-х числах. Меня много спрашивают, вы говорите, книга распродана, а вот я видел ее продающейся там-то и там-то. Ребята, книга считается распроданной в тот момент, как последние экземпляры отгружены с издательского склада в магазины. В магазинах она потом может быть, но в издательстве ее вот на складах издательских, ее больше нет. Второе издание выйдет в 20-х числах, и тогда доедет и до Новосибирска, который об этом спрашивает, и до Казани, и до Уфы, и везде, где хотите. Значит, тут спрашивают, как меня пригласить на лекции в Новосибирск, хотелось бы побеседовать живьём. Мне бы тоже хотелось, в конце концов, Новосибирск – родной почти город, родина жены, потом Академгородок – это самая любимая моя среда. Ну, очень просто меня пригласить. Обращайтесь на сайт «Прямая.ру», там прямая речь, значит, там все будет. Как попасть на лекции в Лондоне? Ну, как-нибудь придумаем, приходите. Значит, там лекция будет 5-го про Бродского. А на нее попасть труднее, понятное дело, все ждут скандала. «Война за Бродского» называется эта лекция. А 6-го про Маяковского. Значит, можно ли посвятить один из эфиров Коба Абе? С удовольствием. Прежде всего, человеку-ящику и красному кокону я бы... Можно ли пригласить Жалковского? Вы говорите, что он в Москве. В Москве, да. Давайте попробуем. Я с Веллером мы никак не можем совпасть по времени. То он в Ленинграде, то я. В Петербурге, в смысле. Хорошее было бы, при том он в Ленинграде, то я в Петербурге. Значит, надо, конечно, его спросить, но с Александром Константиновичем можно поговорить. Почему же нет? Он вот как раз завтра, насколько я знаю, докладывает в РГГУ. Если у него будет время, давайте в следующий раз позовем Жалковского. Готовьте вопросы по русскому серебряному веку, золотому веку, по инвариантам и прочим загадочным вещам. Что делать человеку, если ему 26 лет, и никаких талантов он в себе не обнаружил? Брался за многие занятия, но выходило среднее или посредственно. Стимул постепенно утрачивается. Буду благодарен за ответ. Сереж, милый, Это не страшно. Ничего тут особенного нет. Значит, вы просто принадлежите, по всей вероятности, к той замечательной породе людей, которая еще не востребована, которая пока еще не сумела, так сказать, свою специальность обозначить. У меня про них есть такое стихотворение «В России XVI века» из цикла «Песни славянских западников». Найдите его, там все сказано. Просто ваша профессия еще не открыта, еще не изобретена. Или уже забыта. Может, вы гениальный лучник. Может быть, вы мини-зингер. Очень просто ответить на этот вопрос. Попробуйте месяц ничего не делать. Вот к чему вас потянет, то и есть ваша профессия. Ну, это как собака находит целебную траву. А есть люди вообще нерожденные что-либо делать. А есть люди, рожденные наблюдать, наслаждаться. Зачем вам обязательно что-то делать? И без вас вообще хватает. Вообще, мне кажется, что сегодня такая пассивность общественная, это тоже не плохо. По крайней мере, вы не участвуете в мерзостях. Я с радостью думаю о людях, которые ничего не добавляют гадкого вот, к сегодняшнему миру. И я думаю иногда, когда захожу в книжный магазин, Господи помилуй, и мы еще хотим в эту братскую могилу чего-то добавить. Да и так уже ломятся полки. Да хватит. Зачем все время что-то делать? Можно просто размышлять. Говорят, что все прощается, кроме хулы на Духа Святого. Закрадывается сомнение, бесконечно ли милосердие Бога. И откуда вообще взялось это выражение? Ну, хула на Бога здесь имеет более широкий смысл. Это хула на те основы, на которых построен мир. А попытка заменить любовь ненавистью, доверие подозрительностью и так далее. Хула на Бога – это именно непонимание тех добрых и очень важных, кстати, основ, на которых мир стоит. Насчет того, что все прощается, нет, не все прощается. Мне так кажется. Так мне кажется. Нельзя ли лекцию про Янку Дягилеву и сибирский панк? Про сибирский панк ничего не знаю, про Янку Дягилеву уже говорил. Да, говорил, что со временем, может быть, ее и Башлачева в одной лекции объединим. С детства воспринимал прозу ритмически и в цвете. Из этого комплекса выстроилась цветовая иерархия. Бесцветный, высший уровень, Толстой, отец Сергий, Хаджи Мурат, севастопольские рассказы. Далее прозрачный, серый, почти бесцветный, «Война и мир», казаки, Чехов, Джойсовский, Улисс, Фолкнер и так далее. В поэзии, наоборот, привлекало спектральное разнообразие, густота и темень. Возможно ли здравое понимание литературного текста на этих основаниях? Ну, только мне очень странно, что у вас Улисс монохромен, потому что Улисс как раз очень пестрая книга. Для меня это всегда немножко Орликинада. То, что Толстая называла орликиновыми цветными стеклами. Орликин как раз вот какая-то, да, взгляни на Орликинов. Улисс как раз калейдоскопная вещь. А в целом вы правы, конечно, то, что такое синергетическое восприятие, цветовое видение текста у вас есть, это довольно распространенный дар, о нем Набоков много писал, и я вас с этим от всей души поздравляю. Значит, тут несколько еще вопросов новых. Я постоянно ссорюсь с родителями, с которыми живу вместе. Они смотрят «Ящик», «Новости», «Дом-2», пошлые сериальчики. Когда я пытаюсь объяснить им, что это все чушь, ложь и дурновкусие, они соглашаются, но говорят, а что нам еще делать? Смотреть-то больше нечего, хотя телевизор ловит 40 каналов. Есть еще и младший брат-семиклассник. Он постоянно играет в интернет-стрелялки, ругается на меня матом, когда я пытаюсь отвлечь его от этого. А дедушка и бабушка его считают меня сумасшедшим и самолюбивым. Когда мы разговариваем об искусстве и религии, они все говорят, тоже мне возомнило себе. Есть у меня еще двоюродный дядя, добрый, милый человек, который любит всех вокруг и всегда улыбается, но его в семье считают больным. Как дальше с ними быть? Спасибо. Эдик, ну вы переживаете нормальный совершенно период, когда как раз подростку так и кажется, что весь мир жесток и несправедлив. Что вам делать, Эдик? Ну, проще всего, конечно, сказать какую-нибудь глупость и пошлость, типа того, что со временем вы поймете, молодой человек, как любили вас родители и как глубоко мудр был их выбор. Нет, у каждого возраста своя мудрость, у подростка своя, у родителя своя. Эдик, мой вам совет, как можно раньше заживить своим домом. И вообще, я вам скажу, что долго жить с родителями нельзя. У меня с матерью очень хорошие отношения, во многом потому, что я большую часть времени все-таки живу отдельно. Если у вас нет такой возможности, ну, найдите такую возможность. Почему надо все время жить в родительской сумке? Вот кенгуру, там, вомбат и все сумчатые животные, они рано или поздно животное свое родное выпускают оттуда. И нечего долго жить с родителями. Вы уже достигли того уровня, когда у вас свои представления. Ну, что вам с братом, с его стрелялками, с родителями, с их сериалами, там, с бабушкой и дедушкой, с их навязанной скромностью? Что вам с ними жить? Обретите финансовую самостоятельность, женитесь, уезжайте. Поступите в Московский институт. Если вы уже москвич, поступите в Петербургский. Нечего все время за семью цепляться. Попробуйте сами. Вопрос от Димы Усенка, хорошего поэта. Что вы думаете о Мамлееве, особенно о романе Шатуна? Я очень люблю Мамлеева человека, царство ему небесное, а прозу его не люблю совсем. Я не могу вам объяснить, почему. Наверное, потому что много в этой прозе какой-то паранормальности мне не близкой, какой-то бесчеловечности тоже мне не близкой. И, ну, самое главное, что это не та Россия, которая описана у него же в «Светлой России». Лучший вопрос, по-моему, «Московский гамбит». Вернемся через 3 минуты.